Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 2 июля, время 21 час 4 минуты. В Киеве такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я приношу извинения за то, что пришлось вот немного задержаться. Такое бывает. Я просто хочу сказать, что тут технически были сложности. Но, тем не менее, благодарим всех, кто нас дождался. И приветствуем Андрея Андреевича Пиантковского, нашего друга, который сегодня, как обычно, по средам участвует в нашем эфире. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Взаимно, Марк.
Мы назвали эфир «Спасется ли НАТО?». Это все по следам, собственно говоря, саммита в Гааге, саммита НАТО в Гааге, где произошла встреча 50-минутная Трампа и Зеленского. Одновременно звучали те заявления, которые звучали, но вдогонку им сегодняшнее жесткое обсуждение того, что якобы американская сторона не готова предоставить некоторые виды средств, в частности, противоракеты для средств Патриот, для ПВО, для того, чтобы отражать удары российских баллистических ракет и так далее, ну и некоторые другие виды вооружений. Причем туманными остаются вопрос поставок на будущее, военной помощи Украине и так далее. И вот все это в едином контексте увязано, и мы хотели об этом поговорить, потому что от Трампа звучали противоречивые заявления, раз. На самом саммите все-таки было какое-то обнадеживающее чувство. А потом все-таки сейчас по факту получается, что американская администрация, он и в его лице эта администрация, все-таки держится прежней тактики, которая по разным как бы фрагментарным отрывкам информации, вот таким кусочкам информации, выглядит так, что они не собираются экстраполировать позицию «мир через силу», которая была применена ранее, на Москву. Но так это складывается. Равно как и заявление Линдси Грэма, которое мы тоже обсуждали, о том, что они в Мар-а-Лаго договорились, и что будет все-таки этот законопроект о санкциях, тоже остается в каком-то тумане, да, так сказать. Там вроде бы менять законопроект на из обязательного может предоставить полномочия президенту. Вот это мы все и хотели сегодня обсудить. Нас смотрят 3000 зрителей, и около 1000 поставили свои лайки. Обязательно ссылки на этот эфир отвечайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы обнаружите ссылку на канал Андрея Андреевича. Что вы думаете, Андрей Андреевич? Все-таки все останется по-прежнему со стороны Соединенных Штатов? И не стоит надеяться ни на какие изменения даже после саммита НАТО?
Нет, ну изменения фундаментальные предстоит. И мы исходили с представления, что как раз на саммите в Гааге это было и согласовано. То есть Трампу дали возможность заявить своему избирателю о новой величайшей победе. Он всю жизнь говорил, что Европа эксплуатирует Америку, Америка тратит громадные деньги на ее безопасность, она должна сама ей заниматься. Ну вот, так и получилось. Европа, во-первых, решила поднять резко военные расходы, но главное, что в конкретном вопросе поддержки Украины, да, все понимают, что Трамп никогда не внесет в Конгресс законопроект о предоставлении Украине помощи. Он заявляет уже после саммита, что вот этот идиот Байден потратил 430 миллиардов долларов, неизвестно, он куда насчитал, правда, а я буду зарабатывать деньги. То есть возникло понимание очень простое, что ответственность за безопасность Украины в смысле снабжения вооружением, intelligence information, финансированием берет на себя Европейский Союз. Не Европейский Союз, вернее, а так называемая коалиция воли, большая четверка, как я ее называю. Англия, Франция, Германия. Я вношу в эту четверку Украину, потому что задача этой четверки, ну, та, для которой был создана НАТО, судьбу которой мы сегодня будем обсуждать, защита Европы, ну, которую само НАТО не очень как бы справляется, а вот именно эта четверка и готова защищать Европу, потому что понятно, что громадный вклад носит сегодня Украина, защищает себя, она защищает всю остальную Европу. Возникал вопрос только, естественно, технический, но он ключевой. как те компоненты вооружения, от которых сегодня идет речь, которые Европа не может производить в достаточном количестве, чисто американские. Это ракеты для противовоздушные ракеты для Патриот и ракеты Этакс для систем Хаймерсов. Ну, было понимание, решение, что я не вижу никаких оснований считать, что оно поставлено под сомнение, что это будет покупать Европа Соединенных Штатов и передавать Украине. Ну, это или просто, я не знаю, как она, как логистика передачи вооружение это один вопрос, а финансы другой. Платить будет Европа. А как эти оружия будут попадать в Соединенные Штаты, так как они раньше и попадали, или через заходом через Европу, это уже детали. Вот. Поэтому вот эти заявления американцев о том, что они прекращают помощь. Но это в духе победных реляций Трампа, что вот он переложил ответственность за безопасность Европы на саму Европу. Ну, конечно, вокруг Трампа ведется острейшая борьба по двум вопросам. И вопросы поддержки Израиля, и вопросы поддержки Украины. С одной стороны, это его фанатики мага. Ну и эти фанатики, к этим фанатикам, между прочим, принадлежит и алкоголик, известный министр обороны Хексет. Законченный негодяй со всех точек зрения. Это он, между прочим, объявил на конференции в Мюнхене, что НАТО закрывается с точки зрения Соединенных Штатов. Мы не можем более фокусироваться на обороне Европы, у нас другие обязанности, нам надо охранять свои границы от мигрантов, нам нужен Тихий океан и так далее. Так что сами. Кстати, вот эти, помните, еще 2 месяца назад были не слухи, а действительно так, американцы прекратили помощь, то есть прекратили передачу даже того пакета, который они обязаны передавать по закону прошедшим в Конгрессе пакета Байдена. Но потом выяснилось, что это ошибка, эту ошибку совершил Хексет. То есть Хексет всегда готов бежать впереди паровоза в любой возможности награть Украине. Из этого надо исходить. Но в целом, я думаю, вот это сочетание искусного подхода к Трампу. Ну, долгое время Путин был монополистом, работал с Трампом. Он обаял его невероятной лестью и добивался необходимых результатов. Но потом выяснилось, что и Нетаньяху не хуже Путина может работать в этом направлении, и генсек Рютте. То есть вот эта борьба вокруг Трампа политическая превратилась вообще, ну, довольно комичное, ну, позорное для Америки соревнование, кто лучше ему отсосет, извините, кто последний будет более эффективен. Так что проблема сложная, но решимость Европы огромна. И судя по заявлениям ее лидеров и по делам, очень решительно де-факто объявился лидером, показал, я бы сказал, отвергнул себя лидером этой коалиции немецкий канцлер Мерц. Это явно не ливерная колбаса. Вот очень у него инициатива ценная. Это совместное производство с Украиной в той области, в которой Украина впереди планеты всей. Это дроны. Обеспечить немецким финансированием, немецким технологиям. То есть Европа взяла ответственность за защиту Украины, но я не вижу возможности Трампа вдруг заявить, что и продавать он ничего не будет. Ну, потому что, может быть, он и хотел бы, может быть, Путин какой-то прекрасно его обработает, но мы же видим, что помимо вот этого шайки мага-фанатиков работает и вокруг Трампа и проукраинское крыло рейгановских республиканцев, возглавляемое нашим другом верным Линдси Грэхэмом. Эти республиканцы никогда не позволят Трампу не продавать Украине оружие.
Так, 5500 нас уже смотрит, там присоединилось, мы 10 минут в эфире, и почти 2000 поставили свои лайки. Я хочу напомнить также тем, кто следит за нашим развитием проекта Фейген VPN. Вот, вы можете подписываться, если кто еще этого не сделал, на Фейген VPN. Это ссылка есть в Telegram-боте, Фейген VPN-бот. Вы ее можете найти здесь в чате в нашем эфире и, конечно же, в описании к этому видео, как и любым другим видео. В принципе, одна из первых ссылок именно она. Скоро, кстати, появится сайт, очень удобно. Работать с ним будет отдельный, и вы сможете, так сказать, я его обязательно размещу ссылки, подписываться через него тоже. Так что те, кто еще не воспользовался Фейген VPN, сделайте это прямо сейчас, если вы испытываете в этом потребность, особенно те, кто нас смотрит из России. А мы продолжаем. Хорошо, Андрей Андреевич, смотрите, чем вы объясняете то, что случился этот спонтанный разговор Макрона и Путина буквально вчера? И абсолютно бесполезный разговор, 2 часа не разговаривали. После
этого. Извините, я даже перебью вас. Неизлечимым идиотизмом Макрона, конечно.
Только этим?
Ну, а что еще?
Как они коллективно ему поручили, может, он не хотел. Они, так сказать, на саммите НАТО обсудили, сказали, ну, давай поговори с ним. Я так это трактую?
Да нет, разговор был как раз в том деле, где... Ну, слушай, Трамп по этому поводу, кстати, неплохо высказался Путину, когда он... Речь идет о посредничестве в Иране. Так тот же нас Трампушка, в таком, пребывая в редком состоянии ума, светом он сказал Путину, не лезь ты своим посредничеством, не нужен ты там, попосредничай, сделай что-то в конфликте с Россией.
Да.
Абсолютно бесполезное дело посредничество. Какое там нахер посредничество? Этот человек 100% антисемит, играющий на стороне Ирана. Помните его? Руки у него, кулаки у него сжимаются. Да. Самому хочется бить евреев.
Я это трактую так, что он, знаете, сказать, ему насрать, что он на евреев, что он на других. Он просто... Есть ручные евреи, которые все время при губернаторе. Знаете, у него группа таких. А евреи как субстанции отдельные, они должны служить как бы целям его. А вдруг они, оказывается, ведут войну нахую вертели. Вот какое у него отношение. А как это?
Ну, так Трамп даже это понял. Ну, Макрона губит вот вечные грандор де Франс, грандор де
Франс. А вы считаете, он из-за этого звонил, чтобы и по Ирану поговорить, там, так, эти ситуации там, вокруг иранской проблемы? Хотя об этом указан был в пресс-релизе. Мне кажется, главная тема была все-таки украинская.
Ну, по Украине там, а что там, там как раз 100% абсолютно противоположные позиции. А они-то там чуть ли не спелись по Ирану. Так, ну, тем более, если он хотел говорить по Украине, тем более он уже несколько раз объяснял уже, что не буду. Ну, зачем? Ну, каждый звонок – это легитимизация военного преступника.
Ну, безусловно. Нет, ну, все-таки они это зачем-то же делают, потому что... Он, главный, перезванивает Зеленскому и говорит, что вы знаете, позиция не изменилась, он против прекращения огня. Да ладно. А разве это не было?
Нет, это Макрон. Извините, я точно вам могу сказать, что ни Мерц, ни Крамер не позвонили, и никогда не будут звонить Путину. Это вечная грандор де Франс. Когда эта грандор де Франс направлена на позитивные цели, скажем, стать лидером поддержки Украины, это хорошо.
Для этого надо делать, не разговаривать с Путиным, а направлять контингент.
Вот этим занимается и железный канцлер у нас. Явно не как называли предыдущего.
Ну да.
Вафельный какой-то, да.
Да, Шольц.
Да, да. Что ж, забудем об этом эпизоде с Макроном.
То есть вы считаете, он продолжение иметь не будет?
Нет, никакого.
Никакого.
Ну, может быть, объясняют, знаете, внутриполитическими соображениями. Какую-то статью Ле Пен очень резкую против него написала, что вот Макрон закрывает. И вот что-то Ле Пен, что-то закрывает. Ну, мелочи все это. Такие исторические моменты, которые сейчас происходят, такой кульминации войны. Кстати, важнейшие ситуации в Иране. В Иране ведь, конечно, мы все аплодировали Трампу, когда он удары этими бомбами. Но вот слушайте, я помню прекрасно атмосферу в Москве. Ну, как помню, я не в Москве, но я смотрю их каналы. 24 июня, 25-го. 24-го на следующий день утром ударил, ночью. Ударил Трамп. Ну, паника была в Москве. Гибель союзника. Но тем более утром того же дня и Нетаньяху, и министр обороны, как все они говорили, что значит, задача физической ликвидации АТО стоит на повестке дня. Ну, помните заявление, что живые АТО, они несовместимы с теми задачами, которые ставят. И как они, Москва вся на следующий день вдохнула с облегчением, когда Трампу удалось, не то, что запретил Нетаньяху, ничего он запретить не может. Когда очень надо, Нетаньяху это сделает, и он наверняка это сделает. Это совершенно необходимо, мне кажется, для Ирана. Ну так ничего, что мы перешли на эту тематику, они связаны. Но тут очень важные вещи. Вот сейчас идет дискуссия дурацкая, насколько там, опять, ну при Трампе ведь все дискуссии дурацкие. Сейчас вот Трамп заявил, что облитерейтед, вот нужно доказать, что облитерейтед или полностью уничтожен, да неважно как, ясно, что сейчас судить об масштабе уничтожения невозможно. Вот когда сами поймут иранцы, тогда поймет, у Израиля, американцев прекрасная разведка есть. Тогда и поймут, другая сторона. Но ясно, что в любом состоянии у них остались какая-то возможность центрифуг, и потом 450 килограмм, это обогащенных 60%. То есть остались ресурсы для перехода к бомбе. Ну, это естественно. Это не вот для Трампа с его детским сознанием, вот осознание, этот факт, он как бы бросает тень на величие его достижения. Да нет, прекрасное достижение, но все равно придется работать снова. И в этом нет никакой проблемы. Ведь слушайте, что бы там ни остановилось, основные факты не изменились. Полное господство Израиля и Соединенных Штатов в воздухе, оно никуда не ушло. В любой момент может возобновить эту акцию. И она наверняка возобновится. Более того, судя вот по всей этой дискуссии, понятно, что чисто военными средствами эту задачу не решить, потому что остается руководство, которое еще более фанатично теперь настроено проводить бомбу. Поэтому доступ к решению ядерной проблемы другой. Надо убивать не физиков, там, каких там физиков, там это, никаких гениальных физиков не нужно, все написано в учебнике. Там толковые инженеры работают над последним этапом миниатюризации заряда боеголовки. Нужно убивать руководителей, которые направляют эти работы, которые готовят планы. Поэтому рано или поздно, скорее рано, Израиль придет к этому выводу. И вот это само по себе необходимо для Израиля, но дополнительный эффект, конечно, на украинско-российском фронте, потому что вот этот выход в глобальный, как я его называю, в Четвертой мировой войне, выход основного гитлеровского союзника, этого Муссолини современного, это смертельный удар был еще для гитлеровской машины в 43-м году. Также здесь будет и здесь. В Москве же слушайте, а вот, кстати, то, что творится в отношениях сейчас с Азербайджаном и Арменией, это имеет прямое отношение к обсуждаемым нашим вопросам. Где-то, обратите внимание, удивительно, десятилетиями Россия действовала на Южном Кавказе, натравливая Армению и Азербайджан друг на друга, зачем выступая в доле миротворца. Представьте себе, мысли мы, когда мы... Потому что одновременно Азербайджан и Армения, заканчивая переговоры под патронажем Турции о мирном договоре между двумя государствами, одновременно занимаются одним и тем же делом – вычищением КГБшной структуры в своих странах. Аресты этих попов армянских и... Большое эстетическое удовольствие. Мне лично достали проход двух полковников ФСБ, когда их за шкирку вели в машину. Это же показательно все. Показательно азербайджанцы и как они выстраивают гуськом вот наших несчастных этих айтишников. Они же повторяют, они не делают это со своими заключенными, хотя, конечно, репрессивный режим в отношении своей оппозиции. Но вот такие эти унизительные вещи, это российское ноу-хау.
Конечно, да.
Издевательство над чучмехами, на представителей нижней расы. Вот сейчас с удовольствием оттягивается, по-моему, и Азербайджан, и Армения. Это же свидетельство громадного геополитического поражения России. Россию недавно торжественно выбросили с Ближнего Востока. Им удалось где-то спрятаться на своих базах. И они там спокойно смотрели, как рядом с этими базами резали просто алавитов. Те люди, защищать от которых они пришли, осады и так далее. А сейчас их вышвыривают. И, ну, конечно, из Гюмри будет последняя база и так далее. Это все, понимаете, вот этот азербайджанцы и армяне ничего подобного не позволили бы себе еще год назад. Это демонстрация абсолютной слабости России. Ну, по-моему, до конца не поняли еще. Мы же видим, какая истерика ведется на российских каналах. Особенно мне понравился. Да если только Россия брови поднимет.
Брови? Да они с Украины поднимали все брови.
Какие нахуй брови? Пусть за Азербайджаном... Азербайджан, нет азербайджанской, есть общая азербайджанская турецкая армия, член НАТО. Напомню, что-то очень мало у нас... Напоминает это. В Шуше в 23-м году был парад Победы, на котором присутствовали Алиев и Эрдоган. И они там подписали соглашение о создании общей турецкой азербайджанской армии. Это армия. А Турция сейчас очень миролюбивую политику повела по отношению к Армении. Потому что России там делать нехера абсолютно. Нехера делать России.
Ну, то есть, в известном смысле, это отражение, собственно, потери геополитической,
да,
на которую реактивно Москва, так сказать, реагирует в виде вот этих плющений диаспор, чтобы приползли, просили, так сказать, и так далее. Кстати сказать, надо отметить, что Азербайджан занял по многим геополитическим вопросам отличную от претендующей на гегемонию Москвы позицию, например, по Израилю. Ближневосточному конфликту, где они поддерживают Израиль, ну, с Ираном, понятно, и ряда других, на самом деле. Там есть еще такие же противоречия, которые Москва вот хочет явочным порядком преодолевать. Пусть явится, мы ему скажем, подчеркнем, что он вот тут неправильно себя ведет, сын Алиева.
Москва еще не представляет, что Азербайджан делает дальше. Вот когда, несмотря на все уговоры Трампа, Нетаньяху выберет удобный момент для ликвидации АТО, то товарищ Алиев выступит с обращением к своему народу, что, братья и сестры, к вам я обращаюсь, друзья мои. После падения преступного режима в Тегеране на территории Ирана воцарился хаос и нестабильность. В этих условиях моей первейшей озабоченностью как президента Азербайджана является безопасность наших соотечественников, наших 25 миллионов соотечественников. Вот только что я переговорил с своим другом, братом, президентом Турции Эрдоганом, и мы приняли решение. Ну, а дальше понятно, какое они приняли решение. Вот он, страшный сон там для русского империалисты. Mm-hmm. Они не поняли, что они натворили с Украиной, не поняли.
Ну, то есть вы связываете эту эрозию статуса гегемона Москвы на постсоветском пространстве в первую очередь с войной в Украине, ну, это очевидно, да, и ее итогами, пусть и промежуточные, несмотря на все бравурные заявления, в три дня все-таки Украину не взяли, прямо скажем, да. А во вторую очередь с повышением уровня стран бывшего СССР до степени военно-политических, пусть диктатур, какой является Азербайджан, который может игнорировать, вообще говоря, требования и окрики из Москвы. Я правильно
понимаю? Нет, но этот тесный союз с Турцией ему это обеспечивает полностью.
То есть вы считаете, и Турция дает Азербайджану основание посылать нахер Путина и так далее?
Но Турция выиграла три войны в России за неявкой России на поле боя. Это Карабахская война, это война в Сирии, исламистов, которые сейчас у власти, протурецких против Асада. Ну, еще малозаметные там в Ливии тоже.
Ну, да. Там, да.
Вот. Поэтому это доминирующая держава. Это Россия вышвырнута из-за Кавказья. Вот посмотрите на карты русско-турецких войн. Ну, Турция, Азербайджан сейчас в военном плане, это часть Турции, союзник, она вышла на те рубежи, которые, ну, где-то в начале 19 века побережье Каспия полное, вплотную к Северному Кавказу, с последствиями, кстати, для Северокавказских республик. Чудовищное геополитическое поражение России. И вот то, что, знаете, что меня обнадеживает, это же армяне и азербайджанцы, они же очень прагматичные люди. Их поведение свидетельствует, что они абсолютно уверены в поражении России. Абсолютно.
Так, ну, нас смотрит 8,5 тысяч зрителей и около 3, ну, без малого, поставили свои лайки этому эфиру. Большая просьба все-таки ставить лайки, дотянуть тем, кто нас уже сейчас прямо смотрит, прожать кнопку лайков, потому что это поможет нашему эфиру продвигаться в рекомендованных, ну и так далее. Поэтому это существенно важно, не забывайте об этом. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы эту ссылку найдете. Андрей Андреевич, давайте тогда, знаете, затронем еще вопрос Китая в связи со всеми этими событиями и относительно тех заявлений, которые звучат. Вот вы упомянули Хексита, который говорил под предлогом того, что нужно самим какие-то ресурсы, и вот они снимают с себя ответственность за трансатлантическую безопасность, европейскую безопасность.
Ну еще Китай, на Китай нам опасен. Че, охренеться? Зачем Китаю, что нужны ракеты для патриотов? Бред какой-то.
Ну, бред, но они, как бы, вот мы и пытаемся понять, а, собственно, что, какую стратегию Трамп, может, вы в Вашингтоне живете, и это видно более вооруженным глазом, так сказать, собирается занять относительно Китая, и что действовать именно в Юго-Тихоокеанском бассейне. Что они там собираются делать в Юго-Восточной Азии? Мы просто хотим понять. Америка создает и укрепляет АУКУС, не похоже на то. Америка собирается защищать там ревностно Тайвань, ну, тоже вот предпосылок таких вот нет. Что они собираются
делать? Я не вижу никакого сценария войны Китая с Америкой. Действительно, ну, скажем, для всех людей свободного мира, как бы вот защиту Тайваня и так далее. Ну, во-первых, Си не так глуп, чтобы зарезать эту курицу, которая несет золотые яйца. А вот, тем более, между прочим, тут в связи с чисто военно-технологическими достижениями, вот роль дронов в современном военном деле делает высадку на остров гораздо более сложным делом, чем это представлялось раньше. Например, высадка во Франции, если бы в это время были дроны, было бы невозможно. Ну, то есть никакой там войны не предвидится. А как вообще мыслят, какую войну можно вести с Китаем? Какую? Сухопутную? Это смешно. У Китая население там громадное. Ядерную войну? Так, извините, вот есть такое заблуждение о том, что есть какие-то великие ядерные державы, Советский Союз, бывшая Россия, Америка, остальные ничего не значат. Вот когда Макрон справедливо напомнил, это лучшая версия Макрона, не тот Макрон, который звонил Путину, а который больше года назад его напомнил, что Франция ядерная держава. Ну, тут засмеялись как бы. Какая она ядерная держава? Да, у французов развернуто по данным СИПРИ 555 ядерных стратегических боеголовок. У России 1680. Но это не дает России никакого преимущества. Ну, потому что если дойдет до обмена этих боеголовок, то после обмена первыми тремя-четырьмя и обе страны исчезнут. А если два десятка, то исчезнет и планета. Вот. А у Китая тем более, боже мой. Вот я сколько раз я убеждал наших идиотов, когда еще участвовал в дискуссиях, что, слушайте, впервые военной истории России противостоит потенциальный противник, который превосходит ее на всех, на абсолютно всех возможных уровнях эскалации конфликта. Это Китай. Ну, то, что он превосходит на всех возможных эскалациях конвенциональных, это не надо доказывать. Но вот мы-то, у нас ядерное оружие, у нас его больше. Боже мой, миленькие мои, вы забываете, что в ядерной стратегии есть такой очень важный фактор – неприемлемый ущерб.
Угу.
Количество жертв, на которые может пойти государство вот в ядерной войне. Так вот, если для Китая уж так залупиться, и вопрос идет о существовании, то Китай неприемлемый ущерб вполне может быть 140 миллионов человек.
Да, конечно.
И все. Так что какая там нахер ядерная? Мне, впрочем, тоже в отношении с Соединенными Штатами. Все разговоры о войне с Китаем, это вообще блядцание глупостями. Особенно вот сегодняшний, да, вот сегодняшний отказ, он тем неприятен, что тот был действительно личной инициативой этого Хексета, а сегодня выступила какая-то замша.
Или да, по-моему, крест для Украины вы имеете.
Его, по-моему, да, тоже в министерство.
Да, зам в Пентагоне.
Да, и вот, скажем, мы с Китаем нам надо воевать, да. И вообще вся эта война с Китаем, противостояние Китая – это миф совершенно. Китай превосходит в военном отношении любое государство. Я уже пояснил эту мысль. Что вы хотите, сухопутные войска? Ну, он сейчас не собирается забоевывать весь мир, но есть у него там территориальные претензии, у него другая амбиция. У него амбиция, которую еще ни одна цивилизация мира не ставит, превзойти западную цивилизацию в своем интеллектуальном технологическом развитии. И он дальше, намного дальше в этом плане продвинулся, чем Советский Союз. Слушайте, Советский Союз не был так близок, вот. Даже свои. Смотрите, что они делают в космической программе.
Да, безусловно, технологически.
Эта цивилизация нам, и у них, конечно, ресурс, громадный ресурс из 1,5 миллиардов можно набрать 200 миллионов очень умных людей. Вот единственное, вот это не понимает мудак Трамп, что единственное, почему Америке еще удавалось держаться, ну, скажем так, на равных, но пока и превосходить, честно. У нее нет, а у нее есть ресурс все остальное человечество. Потому что все лучшие умы, они привлекались в американские университеты. Не насильно, а просто, вот смотрите, просто ученым интереснее работать в самой насыщенной научной среде. Посмотрите, лауреатов Нобелевской премии, большинство из них работают в Америке, но вовсе не американские граждане. Кстати, двое русских есть. А вот последняя иллюстрация к этой моей мысли о амбициях Китая, я был поражен. Вчера, где-то на днях мне попалась десятка самых престижных университетов мира. Ну, там соответствующие критерии, количество трудов профессоров этих, все опубликованы в самых престижных журналах, так в десятке. Возглавляет десятку Харвардский университет, а все остальные 9 – это китайский университет. Угу. Вот в чем вызов Китая.
Да, это существенно.
Потому что все эти разговоры, нам ракеты Петри, нам ракеты Депетри, это хуйня полная, блядь.
Да. Не, ну так мы это и выясняем, понимаете, на старте своей, после инаугурации, на старте своего срока, 47-го президента, от Трампа, непосредственно от Рубио, звучало, что мы хотим оторвать Россию от Китая. Это же звучало, они даже говорили так. Сейчас уже приумолкли, сейчас уже никто не говорит, что они собираются оторвать Россию от Китая. Ну, просто это поднимут насмех, понимаете? Но под это целая стратегия строится. Мы не ссоримся с Москвой, чтобы оторвать ее от Китая.
Да? Ну да, Киссинджера они себя возобновили. Повторите Киссинджера.
Да,
Киссинджера надо повторять так же впрямую. Надо Китай оторвать от России. Китай – это перспективный соперник в развитии человечества. А Россия только может... Она чем интересна миру? Только тем, что она может нагадить. Она же не ставит никаких позитивных целей. Насрать. Вот цель русского развития. Многовековая.
Мы 35 минут находимся в эфире. У нас совсем немного времени остается. Мы сегодня чуть пораньше закончим. Так сказать, отпустим Андрея Андреевича. Все-таки еще раз вернемся к наступлению Москвы, как главному, так сказать, тезису, почему еще в том числе Путин не собирается договариваться. Вы вообще, читая там западную прессу, обзоры там, какие-то, еще что-то, вы видите в том, что вот этот нарратив Москвой продвигаемый про то, что мы, значит, добьемся всего своим наступлением, поэтому капитулируйте, и что в это вовлечена, задействована западная пресса, потому что мы время от времени мы прочитываем то же самое там, в самых известных изданиях, что, так сказать, Москва безостановочно двигается на Сумском направлении и так далее. Вот насколько ангажировано и насколько, скажем так, податливо под эти нарративы западная пресса? Вот чего здесь больше? Там,
да день... Они с самого начала, Бальмарк, с самого начала. Видите, там два крыла есть. Да. С одной стороны, есть левая сволочь, эти так называемые прогрессивисты, демократы. Они же с самого начала всегда кричали, что да, Украина жертва, но они же никогда не смогут погубить русских, поэтому давайте прекращать, и вообще это империалистическое вмешательство и так далее. Помните, мало кто уже забыл, первый такой организованное выступление против Байдена его, изначально довольно громко звучали тезисы тогда и Остина, и Блинкина в поддержку Украины. Помните знаменитые слова Остина? Уже наиболее близкий нам человек был. Он сказал еще в мае 23-го года, что 22-го, что цель Украины — победа, ослабление России до такой степени, что она больше не могла повторить этой агрессии. Вот. А тогда первое выступление было примерно 50 членов Конгресса написали письмо Байдену, прогрессивисту, но он быстро расправился с этим. А второе, вот это новое, крайне правое, ну, так называемое, напоминает это мне мемы из молодой российской демократии, красно-коричневые, то есть и либералы почти прокоммунистические, и вот эти фанатики-маги, и те, и другие, они против поддержки Украины. Но, к счастью, все-таки вот большинство Конгресса сейчас – это рейгановские республиканцы. Они наиболее активно выступают за защиту Украины, а демократы, они потерялись, они молчат. Но всегда они будут голосовать за ту же вот резолюцию, потому что это как бы против Трампа, ту, которую продвигает Линдзи Грэхам. Да не, это не важное, но не в ней дело. Все будет решаться на поле боя летом. И вот сейчас примерно ясно, что вот, да, вот это неприятная новость, что перебой с поставками. Ну, разберутся с этим европейцы, будут покупать, заплатят дважды Трампу. В общем, Европа достаточно сейчас организована, сконцентрирована для того, чтобы противостоять вот этому летнему наступлению. Поэтому можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что будет через 3 месяца, в начале октября. В начале октября линия соприкосновения сторон примерно будет такой же. Ну, несколько деревенек туда, несколько деревенек сюда. Это как минимум для Украины. Это если просто Европа вот начнет разворачиваться. А если она послушает так называемых модели Пиантковского с передачей боевых эскадрилей авиации, тогда будет совсем плохо. Ну, как минимум, эта линия не изменится. И вот предлагаю рассмотреть нашим зрителям такую точку, я называю, это контрапункт Украины-Русской войны, дата 7 октября 2025 года. Это ясно, идут дожди, распутятся. Ясно, что провалилось еще одно наступление, значит, впереди полгода так без времени, а потом пятый год вот этой войны, хрен знает за что. Кроме того, вот к этому времени будут ликвидированы аятоллы, и с позором пойдет путинский режим, и возникнет могучее турецко-азербайджанское государство на южной. То есть все эти геополитические последствия будут ясны. А вот 7 октября – это день рождения Путина. Тут тоже есть нюанс. По официальной биографии ему 73 года. Но все прекрасно знают, кто не знает, может прочесть книги Финчинского, Прибыловского, вторую главу биографии Путина. Ему 75 лет. Ему исполнится 75 лет. Его привезли подкидышем 9-летним в Питер, и вынуждены были отдать его в первый класс, и написали 7 лет в метрике. Ему будет 75 лет. И соберутся, на день рождения у него традиционно собираются самые близкие люди. Два Ковальчука, два Ротенберга, Золотов, ну еще кто-нибудь из бывших молодых охранников. Ну и вот это самое то внутреннее политбюро, которое должно будет принять решение. А там ситуация в этом бункере 7 октября может быть самая драматическая. В любом случае придется принимать решение. Но просто так сказать народу, мы еще 5 лет будем вот так мудохаться. Нельзя. Что-то нужно другое. Как минимум, я уверен, знаете, как изменится русская позиция? Вот сейчас в чем отличие? Украина, понимая, тоже измученная, уставшая войной, героически сражающаяся, она согласна на корейский вариант. То есть, да, останавливаемся по линии соприкосновения сторон. Конечно, ни хера мы не признаем никакие ваши захваты, но де-факто это остается у вас. И, конечно, идите нахер куда подальше, никаких с какими-то вашими требованиями по внешней политике Украины, по внутренней, никто рассматривать не будет. Вот. Ну, это, между прочим, этот вариант, почему Украина, многие патриоты говорят, ну как же так, мы оставляем территорию. Этот вариант – это победа, это стратегическая победа в 500-летней войне Украины за независимость с Московской Ордой. То есть навсегда заканчивается поражением попытка России играть какую-то роль, иметь Россию в какое-то подобие протектората. Так вот, а Москва не соглашается на эту линию, потому что она еще надеется, что она, вот, летнее наступление, мы все бросим, мы сломаем армию, тогда всем разговор будет. А после этого, вот 7 октября в этом контрапункте, мне кажется, позиции сторон поменяются. Вот Москва уже будет мечтать о таком корейском варианте, а Украина еще подумает, согласится ли она на линию, или она настолько будет воодушевлена растущей поддержки Европы, что поставит более амбициозные задачи, ну, например, так сказать, расправиться с уязвимой группировкой военной российской на Крымском полуострове. Очень важная будет дата 7 октября 2025 года.
Интересно. Ну, посмотрим, так сказать, остается не так уж и много времени. 10 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят, и почти 3800 поставили свои лайки нашему эфиру. Мы на этом сегодня заканчиваем, мы на 44-й минуте находимся. Я думаю, что сегодня возьмем паузу на неделю, посмотрим, что изменится за нее, и в следующую среду обязательно вернемся к разговору. А к вам, дорогие друзья, все та же просьба, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях групп, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Андрей Андреевич, спасибо вам большое и увидимся через неделю.
Да. Я вот для разрядки предложил бы такой литературный конкурс среди блогеров. Написать такое эссе, описывающее вот эту встречу нашего внутреннего политбюро 7 октября 2025 года.
У нас тут есть люди увлекающиеся.
Вот, мы просим. Особенно я призывал бы, есть такой очень талантливый, почти гениальный циник Белковский. Он прекрасный.
Мы его знаем.
Он прекрасную книгу написал вот о рождении путинского режима. Вот он бы мог эту мою идею использовать. У него бы очень остренько получилось.
У нас в воскресенье будет эфир. Попробуем ему что-нибудь такое спросить у него.
Да, передай, очень хорошо. Вот передайте ему мою
просьбу. Обязательно. Ну что ж, спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо всем зрителям. И до завтра. Всем пока.
Поиграем в такую, может быть, не только литературную игру.
Хорошо.